каждого человека на чем-то основана. У каждого из нас, абсолютно у каждого, есть основание, которое мы считаем авторитетным и на котором мы строим свою надежду, строим то, что мы делаем. Мы считаем, что другие люди должны поступать именно так по причине того, что у нас сложилась какая-то система мировоззрения, обоснованная на чем-то, что мы считаем правильным. Для язычников такими авторитетами были жрецы, шаманы, которые учили их жизни. Для многих людей, считающих себя христианами, таким авторитетом являлась и для кого-то является церковь, то есть ее иерархия, ее предания, традиции. Вот так учит церковь, мнение Папы Римского или Священного Синода становится главной точкой отсчета для многих людей. Но, пожалуй, наибольшее количество людей воспринимали и продолжают воспринимать основным авторитетом науку. То есть мнение ученых, результаты научных исследований, они становятся основанием для оценки действительности в большинстве сфер жизни, причем даже независимо от того, насколько полноценные или научно обоснованные доказательства, подтверждающие ту или иную теорию. Так, например, большинство людей считают теорию эволюции научно обоснованной, хотя никогда она не была научно доказана. Она так и остается просто теорией. Но вот это общее отношение, обожествление науки ставит ее в положение непогрешимости, и люди в общем ссылаются, ну раз ученые так говорят, значит, наверное, так правильно. В последние десятилетия, правда, все большее количество людей вообще отказываются от внешних авторитетов, откровенно отказываются. Они признают за авторитет только свои собственные внутренние ощущения. Заметьте, как это очень ясно видно в ситуации с трансгендерным всем движением. Всем очень ясно, понятно. И вот в этом случае научно точно доказано, что есть хромосомы XX у женщины и XY у мужчины. Но несмотря на то, что человек может иметь одни хромосомы или другие, сегодня общепринято, или так скажем, в Западной Европе это общепринято, в Америке было общепринято до последней администрации, сейчас эта администрация пытается бороться с этим. Общепринятое мнение, что в действительности человек определяет, женщина он или мужчина, не в соответствии со своими хромосомами, а в соответствии со своими ощущениями. Это просто яркий пример общей тенденции. Сегодня все больше и больше людей, в христианском мире включительно, они говорят или они придерживаются такого убеждения, им не нужен какой-то внешний авторитет, они и сами знают, как правильно. Вот это вот «сами знают» основано на ощущениях, основано на каких-то мнениях, сформировавшихся как-то. Человек даже не желает проанализировать их, на основании чего они, эти мнения, основаны. Вот он просто так считает, ему так кажется, ему так нравится, и ему не нужно каким-то образом доказывать или найти доказательства основания. Но это чрезвычайно важный вопрос. Чрезвычайно важный. Дело в том, что тактика дьявола. Дьявол, вы знаете, в переводе на русский язык, он переводится «обманщик». Тактика дьявола – выдать человеку, человек – разумное существо, выдать ложь за истину, так, чтобы человек жил, думая, что он делает правильно. На самом деле у него сбой в самой системе координат. Ему туда в процессор истину вставили, и он эту истину, вернее, ложь вставили, и он эту ложь обрабатывает, думая, что это истина. Принимает решение, взвешивает, считает что-то и так далее. Чрезвычайно важный вопрос, на который мы решили обратить внимание и посвятить этому несколько недель для того, чтобы мы с вами вновь вернулись к этой теме. 20 лет тому назад я говорил подобную серию проповедей, но за 20 лет многое изменилось, люди поменялись, у нас много разных других факторов появилось. И я хотел бы вместе с вами обратиться к нескольким местам Священного Писания, которые помогли бы нам увидеть реальную природу Священного Писания, реальное место Священного Писания в нашей жизни и реальную значимость его или причину, почему Священное Писание в действительности обладает абсолютным авторитетом. Нашим основным местом Писания, к которому мы будем возвращаться на протяжении всей этой серии проповедей, будет второе послание к Тимофею. Сегодня уже его прочитал Андрей Владимирович в начале. Третья глава с 15 по 17 стихи. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит здесь о Писании. Что он заявляет? Он говорит, при том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, несколько утверждений, ясных утверждений, которые делает апостол здесь. Первое, он говорит, что Писание богодухновенно. И мы к этому вопросу вернемся, мы разберем, что это значит. Сейчас я только скажу, что это гарантирует его абсолютную авторитетность, непогрешимость и безошибочность. Дальше он говорит о том, что это Писание, богодухновенное Писание, оно может привести нас к спасению, умудрить тебя во спасении. То есть путь к спасению лежит через богодухновенное Писание. Богодухновенное Писание обладает всем необходимым для того, чтобы сообщить человеку о спасении. И кроме того, мы видим здесь, что это же Священное Писание, оно может научить жизни. Оно приведет к полноценной жизни. Посмотрите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, Божьему делу приготовлен. То есть Писание говорит о себе, что оно безошибочно, оно авторитетно, оно ведет к спасению, и оно является источником полноценной жизни. Это не единственное место, которое говорит об этом. Есть множество других текстов, я приведу несколько из них. 1 Петра, 1 глава, говорит с 23 стиха, что мы рождаемся свыше от Слова Божия. Причем он здесь сравнивает, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. И дальше говорит обо всякая плоть, как трава. То есть, если мы строим свою жизнь на каких-то плотских, человеческих авторитетах, они как трава, подобные траве. Всякая слава человеческая, они могут казаться величественными, очень значимыми на какой-то момент, но засохла трава, и цвет ее опал. И мы наблюдаем это в истории человечества. Множество разных теорий появляется, философии, религии, и засохла трава, эти люди ушли, и вместе с ними вся эта идеология. Но Слово Господне пребывает вовек. Ясный контраст. Духовный рост происходит под действием слова 1 Петра 2 глава с 1 стиха. Он, в принципе, это продолжение той же мысли. Итак, отложив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть духовный рост возможен только тогда, когда человек реально питается Божьим Словом, и он тогда возрастает. Освящение – результат действия слова Иоанна 17:17. Иисус молится, освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Обретение сердечного мира и свободы является результатом действия Слова. Иоанна 8:31 сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики». И тогда познаете истину, и истина сделает вас свободными. Об этом же говорится в Ветхом Завете. Иисуса Навина, первая глава, известные слова. Он говорит, что успех в жизни является результатом действия слова. Да не отходит книга, эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих. Я привел ряд мест просто для того, чтобы показать, что Библия ясно говорит о том, что Писание очень авторитетно, Писание точно, безошибочно, и Писание крайне необходимо. От того, как вы будете относиться к Священному Писанию, напрямую зависит успех или неудача, полное поражение вашей жизни. Это очевидный факт. Вот почему мы строим свою жизнь на Писании. Вот почему мы даже назвали нашу церковь библейская церковь. Некоторые критикуют это, некоторые думают, что мы якобы выставляем себя как самые библейские. Абсолютно не так. Мы говорим библейская церковь, потому что мы хотим через это показать всем людям Писание – главный авторитет. Мы любим Библию, мы изучаем Библию, мы хотим жить по Библии, мы проповедуем Библию, мы учим Библию на разных уровнях. Почему? Потому что это источник жизни. Ни традиции, ни истории, ни басни, ни рассказы, а Писание, которое несет в себе жизнь. В этом реальность. Истинное Писание действительно неизменно, оно действенное. Писание, как Слово Божие, обладает наивысшим авторитетом. И здесь возникает вопрос, а чем вы это докажете? Если взять другие книги священные, разных других религий, они тоже, у них там написано, что это правда. Вот здесь в Библии написано, что это правда, и в других книгах написано, что это правда. Сегодня же это, если мы только здесь собираемся и здесь говорим, а наша молодежь идет в колледж, и им говорят: «Не-не-не, подождите, так я вам сейчас расскажу. Вот здесь есть другой совершенно вариант подхода к жизни. Есть другие философии, есть другие теории. Это вы просто выросли здесь. И поэтому вот вы так и верите, и вам так это кажется правильным». Так вот, на протяжении вот этой серии проповедей мы посмотрим на то, каким образом мы гарантированно, точно уверены, мы точно это знаем, что Библия действительно то, за что она себя выдает. Что это действительно источник жизни. Как я уже сказал, это будет серия проповедей, может быть, 8 проповедей, может, не знаю, чуть больше, если посмотрим, как пойдет. Какие-то темы, возможно, нужно больше коснуться. Кроме того, мы будем еще делать вот с Андреем Даниловичем специальные беседы, на которых будет возможность задавать вопросы. И у нас уже был показан QR-код, вы можете пройти, я его буду показывать регулярно. Ссылка есть также в наших рассылках. Вот. Если у вас будут возникать вопросы в течение этой серии, мы хотим, чтобы вы их не оставили в себе. Мы хотим перевернуть все эти камни, чтобы мы могли разобраться в них, и чтобы мы все пришли к ясной, глубокой убежденности в том, что это такое. Итак, сегодня мы коснемся первого вопроса. Я его назвал «Писание и окружающий нас мир». Достоверность Библии подтверждается многими источниками, но самое веское и главное подтверждение мы находим в самой Библии. Это понятно. Почему? Потому что Библия является Словом Божиим, а значит, авторитетно, она несет в себе Божий авторитет, и поэтому ее свидетельство – самое главное свидетельство. Опять-таки, для того, чтобы избежать circular reasoning или круговое мышление, забыл этот термин по-русски, как называется. То есть, когда мы оправдываем источник самим этим источником, для того, чтобы этого избежать, мы покажем сегодня, я сегодня покажу о том, что речь идет не об этом. Когда мы говорим о том, что Писание подтверждает самого себя, или само себя, речь идет о том, что когда мы читаем Библию, мы находим, мы обнаруживаем ее точность, ее верность в ней самой и во всем, чего она касается. Обо всем, о чем Библия говорит, она говорит правильно, и это легко заметить. Вот сегодня мы поговорим о том, что Библия говорит о происхождении и о природе окружающего нас мира. Есть много теорий, и каждая религия, каждая философская система обязательно отвечает на несколько ключевых вопросов. Она отвечает, кто мы, откуда мы появились, в чем смысл нашей жизни и куда все это движется. Все религии отвечают или пытаются отвечать на эти четыре вопроса. Более того, не только религии. Мы жили в Советском Союзе, где был атеизм. И атеисты тоже отвечают на эти... Любая... Это тоже религия. Атеизм – это тоже религия. То есть любая философская система, любая религия, она отвечает на эти четыре вопроса. Кто мы? Откуда мы появились? В чем смысл нашей жизни? И куда все это движется? И когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Библия отвечает на эти вопросы наиболее разумно. Говоря о происхождении мира, я хочу сделать первое утверждение. Библия описывает происхождение мира и его устройство в соответствии с действительностью, в соответствии с тем, что мы видим. Библия – единственная книга, которая дает адекватные, соответствующие действительности ответы на все эти вопросы. История человечества знает множество теорий, пытающихся объяснить происхождение известного нам мира. Есть политеизм, есть атеизм, есть материализм, есть разные формы пантеизма. Но главные вопросы, они сводятся к трем основным теориям. Три основных теории заключаются в следующем. Вселенная существовала всегда. То есть Вселенная вечна, не Бог вечен, а Вселенная вечна. И я вам продемонстрирую сегодня, что это невозможно. Второй вариант. Вселенная появилась из ничего в результате случайности. Это наиболее популярная теория. И она наиболее глупая. Но это не, просто из ничего. Как может быть случайность в ничего? Случайность может быть только тогда, когда что-то есть. И тогда случайно его можно перетасовать как. А когда ничего, то хоть сколько случайно, это глупо. Есть третий возможный вариант. Третий возможный вариант. Вселенная создана разумным Богом Библии. Нам пытаются вот это назвать сказкой, а вторую принимать как за научную теорию. Хотя в действительности ровно наоборот. И мы посмотрим на эти все вопросы в течение этой серии проповедей. Мы сегодня коснемся первой главы книги «Бытие», первой главы Библии. Откройте, пожалуйста, ее вместе со мной. Мы коснемся несколько интереснейших аспектов, которые мы видим в этой главе. Эта глава говорит нам о трех, в действительности больше, но мы касаемся только трех сегодня, фундаментальных факторов, существующих в Вселенной. И эти факторы, на удивление, удивительно точно соответствуют тому, что мы наблюдаем. Причем независимо от того, вы наблюдаете как ученый, способный, вы снаряжены и обладаете огромными знаниями, или вы наблюдаете просто как здравомыслящий человек, глядящий или смотрящий на все то, что происходит вокруг. Во-первых, она описывает начало Вселенной. Во-вторых, она говорит о порядке, в рамках которого все существует. И в-третьих, она указывает, эта глава указывает на информацию, на ее источник, ее роль, которая существует во Вселенной. Итак, давайте посмотрим на начало. Бытие 1.1, первый стих, короткий, в нем всего 7 слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь очень интересно, есть вот в этом коротком стихе три фундаментальные элементы реальности, в которой мы живем. Посмотрите, пожалуйста, в начале время, сотворил Бог небо, пространство, и землю, материя. Все существующее, весь известный нам мир, Вселенная, в которой мы живем, базовые элементы Вселенной – это время, пространство и материя. Причем очень интересно. Ученые, которые изучают это все дело, они говорят о том, что эти три реалии, они возникают одновременно. Они не могут существовать одна без другой. Время не может существовать без материи. Материя не может существовать без пространства. Это высоко, так скажем, глубокие, фундаментальные истины физики и науки вообще, которые выражены вот в этом простом стихе. Посмотрите еще раз. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Смотрите, Библия – это не учебник физики или астрономии, или геологии, или биологии. Нет, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни. Кто мы, откуда, для чего и куда. Но Библия пишет простым языком вот то, что ученым нужно сотни лет для того, чтобы понимать. Это написано Моисеем примерно в 1450 году до нашей эры. И Бог открывает ему фундаментальные аспекты существования Вселенной. И он в этих нескольких словах, он не пишет здесь глобальную диссертацию какую-то. Он просто хочет, чтобы люди знали, что было начало, когда возникло время, и в это же время возникло пространство и материя. В 1916 году Альберт Эйнштейн, известный ученый, опубликовал свое открытие, ставшие известными как теория относительности. Одним из последствий этих открытий был неизбежный вывод, что Вселенная расширяется. Эйнштейн не хотел с этим согласиться, потому что выводы отсюда не устраивали его. И он пытался найти какие-то варианты, чтобы избежать этого вывода. Он ввел космологическую константу. Но потом русский математик с очень русской фамилией Александр Фридман в 1922 году он доказал, что эта космологическая константа, которую придумал Эйнштейн, ошибочна. И пришел к ясному факту, что Вселенная расширяется. После этого американский астроном Эдвин Хаббл, в честь которого назван телескоп Хаббл, который вы, возможно, слышали, в 1927 году окончательно подтвердил, что это так. То есть с тех пор расширение Вселенной подтверждено множеством исследований разными учеными мира. Расширяющаяся Вселенная означает одну простую вещь. Если вы будете отматывать назад, то в конце концов она придет к такой интересной точке. К этой точке, в которой все было сжато до мизерной, минимальной точки, которую называют в науке точка сингулярности, singularity. Признание ее означает, что эта точка и была началом времени, пространства и материи. Это, в свою очередь, говорит, что причина появления вот этой точки должна быть не здесь, а вот с этой стороны. То есть она должна быть вне времени, вне пространства и вне материи. То, что вот здесь появилось, оно откуда-то появляется, а значит, появляется из места, где нет всего этого. Вот откуда появляется, или вот где играет роль следующее слово. Посмотрите еще раз, Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это очень важный фактор. То есть, если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим Бог, который вне пространства, вне времени и нематериальный. Он родил пространство, время и материю. Он силен это сделать. Он нематериальный, поэтому мы его не можем материально зарегистрировать. Он вне нашей системы законов физики. И поэтому физики, сколько бы ни пытались доказать, Бог есть или нет, они просто инструменты у них не те. Как все равно, как вы можете пробовать каким-то вашим телефоном измерять излучение в воде, которые... Ну, там они есть, какие-то есть, но ваш телефон не приспособлен к этому, он совершенно другой рейндж, другой спектр регистрирует. Вначале Бог сотворил небо и землю. В следующей главе, объясняя возникновение человека, Бытие называет Бога по имени, и это имя Господь или Яхве. Что означает самосуществующий, сущий? И на протяжении всей Библии Бог открывает себя, я есть сущий. Он самосуществующий, ему не нужна никакая причина для его существования. Итак, первый стих Библии представляет наиболее логичное объяснение происхождения базовых факторов Вселенной – времени, пространства и материи. Отсюда можем сделать важное обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни и точно, разумно отражающая существующую действительность. Это очень важно понимать, друзья мои. Это не книга мифов. То есть Библия – это не мифы. Либеральные верующие, они пытаются представить себе так, что Библия – это мифы. Сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Нет, это не мифы, это реальность. Вначале Бог сотворил небо и землю. Это жесткое, точное соответствие реальности, высказанное в простой, доступной для людей форме, которая понятна ребенку и понятна ученым. Вот в чем богатство Библии, вот в чем суть этой удивительной книги. Как я уже сказал, это не учебник физики, это не учебник астрономии, это книга о спасении, которая представляет точное объяснение сложнейших процессов Вселенной простым языком, доступным для всех людей на Земле. Итак, это первая грань, которую мы видим, это начало. Библия – единственная книга, которая объясняет начало. Здраво объясняет, разумно объясняет. Второе – это порядок. Первый вопрос, на который отвечает Библия – это почему что-то вообще существует? Потому что Бог. Второй не менее важный вопрос – почему Вселенная упорядочена? Почему во Вселенной есть вообще какой-то порядок, а он очень строгий порядок? Мы не задумываемся над этим вопросом очень часто, но это очень важный вопрос. Дело в том, что есть ключевой или один из ключевых законов физики, так называемый второй закон термодинамики. Я даже вам в простой форме написал. Второй закон термодинамики, вы будете теперь знать. В замкнутых системах без внешнего воздействия, без порядка, или умное слово, энтропия, всегда растет, то есть порядок стремится к хаосу, а энергия рассеивается. Если проще сказать, то если вы закроете какое-то помещение и оставите его лет на 100, ну пусть на 100 вы не доживете, но лет на 30, вот вы придете туда, там что-то было, то вот из того, что там было, порядка больше не будет, а беспорядок будет, пыль будет. Ваша табуретка, она не превратится в электрическое кресло, и все ваши диваны, они, может быть, растлеют, они не станут какие-то более совершенными, более удобными. В этом сути закона термодинамики. То есть все постепенно стремится к хаосу. То есть если бы оно в действительности и существовало само по себе, то сегодня во Вселенной был бы один большой суп. Вот просто жижа. Какое-то месиво, потому что все стремится к хаосу. Но мы видим, что Библия с самого начала говорит о том, что мы живем в мире, в котором есть определенный порядок, который Бог установил. Бог упорядочивает творение. Посмотрите, 1 глава Бытия, 7 стих. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. Был вечер, было утро. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу». Смотрите, что Бог делает. Он структурирует творение. Он категоризирует его, он дает название. Помните, кстати, когда Бог людей сотворил, он сотворил их по образу своему, и он говорит ему: дай название, категоризируй, осмысли все границы, которые существуют. Еще яснее это видно во фразе, которая повторяется в первой главе много раз. Это фраза «по роду своему». 11 стих: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду его, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». Что это значит? Вы когда посадили петрушку, арбузы не вырастут. Просто не вырастут, потому что по роду Бог определил определенный порядок. Это не сила вашей мысли заставляет это семя произрасти тот плод, который вы хотите. Вы, может быть, хотели бы так. Но в действительности по роду Бог установил определенный порядок. 21 стих: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных по роду их, и птицу пернатую по роду». 24 стих: «Зверей земных по роду их». 25 стих: «И создал зверей земных по роду их, и скот, и всех гадов земных по роду их». То есть Бог устанавливает четкие границы. Кстати, внутри каждого вида возможны изменения. Например, существует множество пород кошек и множество пород собак, но кошка-собаки нет, потому что есть границы, которые Господь установил. Может, ваша кошка ведет себя как собака, но это не потому, что она скрещена с собакой. И точно так в любой другой подгруппе или в другом виде животных. Кроме того, вот этот порядок, который Бог устанавливал, он везде. Он вообще везде виден, но прежде всего виден в законах природы. Кроме того, Бог, используя эти законы, он очень четко организовал жизнь во Вселенной. Например, жизнь возможна только при определенном диапазоне температуры. И именно этот диапазон установлен Богом на Земле. А для того, чтобы установить этот диапазон на Земле, нужно было сотворить Солнце определенного размера и разместить Землю, поставить ее на орбиту строго определенную расстояние от Солнца. Кроме того, чтобы она еще крутилась, чтобы она могла нагреваться и охлаждаться поверхность Земли. Кроме того, гравитация, она определяется массой Земли, она позволяет людям нормально существовать. Большая сила гравитации сделала бы движение людей сильно затрудненным или даже невозможным. Меньшая гравитация лишила бы стабильности, люди бы падали без конца. Заметьте, какая точность во всем этом. Атмосфера. Известно, что нужна определенная пропорция кислорода, углекислого газа и азота. И вот это то, что Бог сотворил. Больше того, растительный и животный мир дополняют друг друга. Вот смотрите, огромная эта планета, и у нее постоянно поддерживается один и тот же уровень или пропорция, одна и та же пропорция. Причина почему? Да потому что животный мир, люди вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, а растительный мир использует углекислый газ и выделяет кислород. Вот если бы сотворить людей без животных, задохнулись бы скоро, передышали бы весь кислород, превратили бы весь углекислый газ. Сотворить одних растений, как нам рассказывают, без животного мира – точно так же закончился бы углекислый газ. То есть нужно было, чтобы все появилось одновременно. Пчелы не могут существовать без цветов, многие растения не могут существовать без пчел. И таких ситуаций десятки тысяч. То есть когда мы говорим о порядке, мы говорим о точно настроенной или точной настройки всего творения. Само себе, с собой это не может произойти. Мы уже говорили, что второй закон термодинамики, он не позволяет этому случиться. Вещество, существующее во Вселенной, не организуется само по себе, наоборот, движется к большей степени хаоса. Поэтому порядок говорит о том, что есть тот, кто его установил. И мы посмотрим на следующий наш слайд. Посмотрите, когда мы говорим о времени, пространстве, материи, о всем этом мире, здесь есть законы природы. Есть законы, это в полном смысле слова законы, которые никто из людей не может отменить. Люди могут только изучать их. Очевидно, что законы пришли не отсюда, а законодатель есть, который дал их. Именно об этом Библия. Посмотрите, Иеремия, не только Бытие, Иеремия 5:22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной ли вы не трепещете? Я положил песок границу моря, вечным пределом, которого не перейдет, хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя и бушуют, но переступить его не могут». То есть Бог говорит, я определил законы, по которым существует Вселенная. И показывает на океаны и его волны. Это иллюстрация, которая понятна и доступна людям. Он не приводит здесь математическую формулу, потому что 99,9% людей не знают, не имеют понятия о математической формуле. Но он говорит, ну они знают, что вот песок лежит, и вода дальше не движется. И даже самый сильный цунами будет, а все равно вода вернется туда-назад. Потому что Бог положил предел. Потому что Бог определил порядок. Кстати, еще одна очень важная вещь, которую нужно понимать, друзья, особенно для молодежи, это очень ценно. Смотрите, порядок, установленный вот оттуда, порядок, который установленный Богом вот отсюда, он позволяет здесь заниматься наукой. Знаете почему? Потому что наука – это изучение этого порядка. Наука вообще возникла в результате библейского взгляда на реальность. То есть она говорит о том, что это предсказуемо. То есть если яблоко падает, Ньютон смотрит на него, он может не только сказать, что все яблоки падают, а он может высчитать скорость, с которой яблоко будет падать. И он может тогда прийти к выводу, что массы притягиваются друг к другу. И он может в соответствии с этим рассчитать, каким должно быть здание, и рассчитать, каким должен быть автомобиль, и позже рассчитать, как летают самолеты, и позже рассчитать даже, как ракету можно вокруг Луны пустить, и она прилетит и приземлится точно в нужное место. Все это возможно только потому, что эти законы predictable, предсказуемы. Почему они предсказуемы? А вдруг тот, кто вот эти законы придумал раз, и завтра их вот вылетели с одними законами, а прилетает, и закон уже по-другому действует. Вы понимаете, это невозможно. Почему невозможно? Потому что Бог говорит, не перейдет. Предел положил, не перейдет. И хоть армии мира соберутся, хоть все ученые соберутся, они не могут изменить так, чтобы океан вышел через этот песок. Нет, он вернется снова назад туда. Все это говорит о том, что есть Бог, который все это определил. Итак, напомним важное обобщение, которое мы сделали. Посмотрите, Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность. Вы этого не найдете в Коране, в Кагавад-гите, в каких-то индуистских книгах, в каких-то буддийских трудах, в каких-то, тем более, атеистических. Они вам скажут просто, что шанс из ничего. Абсурд. Но Библия реалистично объясняет, что есть Бог, который создал время, пространство и материи и создал весь этот мир, в котором мы живем. Итак, Библия – это не книга мифов, это очень важно. Для многих верующих людей они купились на это, что там есть кое-что истинное. Нет, Библия – это правда, показанная простым языком. И мы видим, вот сегодня мы смотрим только на окружающий мир, в следующее проповеди, Господь, если позволит, мы будем говорить на другие аспекты, и мы будем смотреть, насколько истинна и точна и глубока Библия для каждого из нас. Это не учебник по физике, но везде, где она касается физики, она говорит точно, простым языком, но говорит точно. Итак, мы уже говорили о двух гранях реальности Вселенной, точно отраженной в Библии. Она реалистично говорит об образовании Вселенной. Она точно объясняет наличие упорядоченности. Она разумно объясняет, почему во Вселенной есть порядок. Есть третье, не менее важное, это информация. Начало, порядок, информация. Дело в том, что когда мы смотрим на Вселенную, мы обнаруживаем, что Вселенная переполнена действенной информацией. Информация, которая высоко организована, и она пропитывает собой буквально все творение. Возвращаясь к первой главе Бытия, мы видим очень интересную деталь в описании творения. Заметьте, Бог творит своим словом. Это подчеркнуто много раз. Посмотрите третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это не просто так, не написано, что Бог сделал какую-то суперлабораторию, и эта лаборатория прогенерировала каким-то образом, и появился свет, явление, как свет с фотонами и так далее. Нет, Бог сказал. Некоторые думают, что это как будто волшебник. Волшебник, вот он что-то магическое сделал, в данном случае сказал какие-то заклинания, и что-то произвелось. Не-не, это совершенно об ином. Совершенное об ином. Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». И стало так. Девятый стих. «И сказал Бог, да соберется вода». И стало так. Одиннадцатый стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». И стало так. Четырнадцатый стих. «И сказал Бог, да будет светило». И стало так. 32-й псалом. Псалмопевец говорит об этом. «Словом Господа сотворены небеса». Дело в том, что Слово Божие – это высокоорганизованная информация, обладающая силой и целенаправленной действенностью. Слово Божие – это выражение Его самого, это выражение Его разума, это выражение Его идей. Когда написано «И сказал Бог», Бог изобретает концепт света. Ученые до сих пор не могут понять, что такое свет. Мы пользуемся им. Но вот точно так это движение частиц или это волна. И точно так о многом другом. Я изучал электричество в молодости, когда учился в техникуме. И нам рассказывали о том, что электрический ток – это целенаправленное движение электрически заряженных частиц. Но никогда никто этих частиц не видел. Электрическим током пользуются все, но не знают, что это такое. Точно так же, как не знают, что такое сила притяжения. Ее рассчитали, ей пользуются. Но что это такое? Почему одна масса притягивает другую массу? Не знают люди. Почему? Потому что этот концепт, эти идеи родились в уме Бога. Это сложнейшее явление. И он, he speaks it out. Он говорит. Это слово, это могущественный поток информации, который творит. В этом красота Библии, в этом ее удивительная точность, в этом ее удивительная сила. Принести в наше творение такую огромную массу высокоорганизованной информации мог только гигантский разум, способный это сделать. Я приводил уже эти примеры. Еще раз хочу вам показать просто несколько важнейших вещей. Евангелист Иоанн пишет свое Евангелие и начинает его с объяснения действительности. И это объяснение такое. Вначале был Логос. Я заменяю слово Логосом, потому что в оригинале там стоит именно Логос. Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Логос – это разум, это идея, это сложнейшая, высокоорганизованная информация, которая обладает мощью, которая действенна, которая создает. И создает не просто так, как современные художники бросают что-то на полотно. Нет, создает высоко организованно, точно продуманно. настолько продумано, что сегодня люди не в состоянии все это расшифровать. Самые мощные ученые с самыми мощными компьютерами. Я когда-то сравнивал информацию, содержащуюся в одном ДНК. ДНК – это та часть живой клетки, которая управляет ее развитием. В одной ДНК содержится информация, сравнимая с 1000 объемов энциклопедии Британика. Если вы посмотрите на энциклопедию Британика, в ней 32 тома, примерно по 1000 страниц в каждой. Объем ее текста 44 миллиона слов. Подумайте, миллионы, примерно, представляете, 6 нулей. 44 умножьте на 1000. Причем эти слова – это не хаос. Это же строго организовано. Умные дядьки писали, ну не только дядьки, наверное, и женщины тоже там участвовали в этом деле. То есть умные люди писали, которые должны были закончить там супер-супер университеты, доктора-супер-доктора, чтобы написать. В одной вашей клетке 1000 of those. Информация, как 1000 вот этих умных всех людей, которые произвели, в одной клетке. В сравнении с современными сегодняшними нашими методами измерения, в одной клетке это примерно 200 гигабайт. 200 гигабайт информации в одной ДНК. И это занимает место в 1000 раз меньше миллиметра, кубического миллиметра. Вы можете себе представить, каким образом все это упаковано? Ну ладно, это еще не все. Вот смотрите, эта энциклопедия лежит себе и лежит. Возможно, и у вас где-то лежит, и вас не трогает. И вы ее тоже. Она вам не нужна, и вы ей особо не нужны. Клетка действует. ДНК не лежит себе спокойно. Оно размножается. Когда клетка размножается, то в каждой новой клетке новая молекула ДНК со всей этой информацией. Она скопировала саму себя. Больше того, она перепроверяет саму себя, точность написания этого кода, и сама ремонтирует ошибки. То есть, когда мы говорим обо всем этом, и потом мне кто-то рассказывает про шанс, про случайность, это глупо. Это просто глупо. Это просто невозможно. Информация, которой мы окружены во всем, ясно говорит, что тот, кто ее туда вложил, супер-супер-супер умный. И здесь мы приходим к третьему нашему слайду, который, я думаю, нам важно посмотреть. Мы уже говорили о том, что появилось пространство, время и материя. Мы говорили о том, что все это управляется, очевидно, управляется законами. Ученые, которые пытаются опровергать существование Бога, они делают это в рамках законов, которые не они установили, а Бог установил. То есть они стреляют себе в пятку. По сути дела. И дальше мы говорим о том, что вот эти законы и все, что здесь происходит, оно связано с информацией, пропитано. А это говорит о том, что есть разум. А это все говорит о том, что есть личность. Но это уже на следующий раз. Мы поговорим подробнее о личности Бога и почему это важно. И почему это абсолютно очевидно из того, что мы имеем. Арно Пензиас, нобелевский лауреат, который открыл космическую радиацию, он говорил когда-то следующее. «Лучшие данные, доступные для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, не имея ничего более, кроме 5 книг Моисея, Псалмов и Библии в целом». Очень важное и очень точное утверждение. Я еще раз прочитаю. «Лучшие данные, доступны для нас сегодня, точно соответствуют тому, что я бы предположил, если бы я читал только Библию. То есть Библия очень точно соответствует окружающей нас действительности. Итак, еще раз это обобщение. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность простым языком, доступным для всех людей на Земле. Это не книга мифов, это не учебник физики, геологии или астрономии, или биологии. Нет, это книга о спасении, это книга о смысле жизни. Но она соответствует всему тому, что мы видим вокруг. Она правда. Она соответствует реальности. Итак, мы уже говорили в этой проповеди о трех важнейших вещах. Я их напомню. Библия представляет единственное разумное объяснение образования Вселенной. Библия точно объясняет упорядоченность и организованность Вселенной, то есть ее законы. И третье, Библия объясняет происхождение высокоорганизованной и действенной информации, которой наполнена Вселенная. Теперь давайте вернемся еще раз к одному тексту в Новом Завете теперь уже. Послание к Римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимое». Вот о чем говорит Библия. Библия говорит о том, что если ты честно будешь смотреть на то, что тебя окружает, ты неизбежно увидишь Бога. Ты неизбежно придешь к Библии, которая единственно точно говорит о Нем. Честное наблюдение за тем, что происходит в окружающей нас Вселенной, неизбежно ведет нас к Богу Библии. К сожалению, люди смотрят на это и не видят. Но об этом в следующий раз. А сегодня я хотел бы задать вам вопрос, пару вопросов. Как ты относишься к Библии? Что она для тебя? И второй вопрос. Что является основанием твоей жизни? Что стало реальным авторитетом, на основании которого ты функционируешь? Ты можешь не дать сегодня этот ответ. Но от того, что ты убежишь от ответа, не изменится то, что ты все равно чего-то придерживаешься. И для тебя чрезвычайно важно, дорогой мой друг, быть уверенным, что ты стоишь на основании истины, а не лжи. Мы склоним колени и помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты возлюбил нас. Ты возлюбил нас настолько, что Ты открыл Себя, открыл Своё Слово. Ты дал нам откровение Себя. И Ты дал нам Его в Священном Писании. Благодарим Тебя за эту удивительную книгу, отражающую Твой разум. Благодарим Тебя за ее удивительно тонкое устройство. Такое простое и доступное, и в то же самое время настолько точно отражающее все то, что мы можем видеть в окружающем нас мире. Сегодня я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы Слово Твое действительно стало основанием для нас, светильником ноге нашей, чтобы она стала точкой отсчета, чтобы она стала авторитетом, перед которым мы преклоняемся. Я прошу Тебя за каждую душу. Ты знаешь, Господи, каждого из нас. Ты знаешь, как часто под влиянием мира, дьявола, каких-то идеологий наш фокус смещается с понимания чрезвычайной важности Священного Писания. Мы просим Тебя, Господи, сохрани нас от этого. Помоги каждому из нас утверждаться каждый день в истинности Твоего Слова. Помоги любить Твое Слово. Помоги дорожить Твоим Словом. Помоги искать Твое Слово. Помоги пропитывать свое сознание истиной Твоей. Помоги проповедовать и возвещать это Слово другим. Все это просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.